это две разные жизни.
Видела вот эти потом страдания, мучения.
Представим, да, как бы встречу мужчины с девушкой. То есть где-нибудь там в ночном клубе там познакомились, там подпили.
Церковь Христова – это церковь торжествующая и воинствующая. Торжествующая церковь – это ангелы, это наши святые, это сам Господь. А церковь воинствующая – это мы с вами, каждый из нас, православный христианин. Мы призваны с вами к войне, к непримиримой борьбе со злом. Но каждый из нас имеет в церкви свое место, свое послушание. И на этом послушании каждый борется со злом по-особенному. О некоторых таких способах, методах борьбы со злом мы сегодня с вами и поговорим.
Принимаешь гранаты, значит, Колчаков, ты у нас идешь на 100 метров.
Жизнь до и после. Знакомьтесь, Ярослав Шевченко, бывший любитель ночных клубов и легких отношений. Почему он резко изменил свою жизнь?
Очень много парней, с которыми я общаюсь, от многих я слышу фразу «год в никуда», там, «псу под хвост».
Ярослав попал в армию таким же образом, как и многие его ровесники. Забрали после школы. В институте, куда он поступил на архитектурный факультет, не оказалось военной кафедры. Ярослав представлял себя бойцом спецназа или воздушно-десантных войск. Зная, что глаза у него не как у орла, даже попытался обмануть призывную комиссию. Выучил наизусть буквы, с помощью которых проверяют зрение. Но врачей обвести вокруг пальца не удалось, и юноша пошел служить в мотострелковую часть под названием «Млечник».
Перед тем, как вести в казарму, и первое, действительно, что я увидел в армии, это был храм. Вот. Я вышел из ЗИЛа, выпрыгнул. Все пыльные, потные, вонючие. Вот. И наткнулся на купола, увидел сразу кресты. Вот. Ну и это как бы здорово мне поначалу настроение подняло.
И ты, да?
Ярослав стал заходить в храм святого Дмитрия Солунского. Церковь находится на территории воинской части. Сначала свечку поставить, а потом и пообщаться с прихожанами.
Любовь, наверное, притягивала. Любовь тех людей, которые были там друг к другу, отношения их друг к другу. Когда я приходил в храм, ну, я забывал, на самом деле, о том, что я солдат. То есть ко мне относились так же, как к офицерам, так же, как к обычным гражданским людям. Все общались друг с другом как сестры, братья, они как сержанты, рядовые, лейтенанты. По природе человеку это не может не нравиться, да. И я стал ходить туда чаще.
У Ярослава появился близкий друг Сергей. Одновременно со службой он учится в Хабаровской духовной семинарии. Молодой человек – контрактник, старше призывника и по возрасту, и по званию. Говорили много и о разном. Почему девушки порой не дожидаются бойцов из армии? Каким образом людям нужно отвечать на зло?
Я человек эмоциональный, я человек вспыльчивый. Легко ли не ответить, да, зло на злом на зло? Это, опять же говорю, это безусловно тяжело, это безумно тяжело, это нереально тяжело, когда там тебя стоят, там матами покрывают, и когда ты способен промолчать, развернуться и быть умнее, вот в этом есть мужественность. Невозможно победить зло злом, ибо добротой оно как бы побеждено будет.
А еще Ярослав увидел отношения любящих друг друга людей, Сергея и его жены.
Я ни разу не услышал от Сергея, там, Даша, там, каких слов, там, Дарья. Всегда он называл ее Дарьюшка или Дашенька. цепляло больше, как оно мне нравилось, и мне это было непривычно.
Прежде всего, у Ярослава изменилось отношение к девушкам. Раньше он видел их только с одной стороны.
Раньше, да, я мог, ну, грубо говоря, да, там девушка идет какая-то, там, смотри, какая там. То есть ты не оцениваешь девушку как человека, ты не оцениваешь ее внутренний мир при общении, ты смотришь на нее визуально, там, вот смотри, какая там фигура, да, у нее классная, там, я с ней там повстречался, грубо говоря. Сейчас нет, сейчас, наверное, больше начали волновать какие-то именно духовные качества в девушке. У меня абсолютно было другое понимание об отношении между мужчиной и женщиной, именно близких отношений до брака. Абсолютно я к этому спокойно относился в миру, я абсолютно относился к этому спокойно всю свою жизнь, думая, что это нормально, да, что это, ну, можно там, гулять там направо-налево. Инстинкты, скажем так, это больше животные. Когда ты сохранишь себя, когда ты сохранишь свою вторую половинку для семьи, для семейной жизни, какая будет потом радость в семье, да, после, когда вы уже начнете, ну, вступите в близость, когда вы начнете, ну, любить друг друга и как бы друг другом наслаждаться в полной мере, да, и какая-то, ну, это, по сути дела, это награда для тех людей, которые друг друга хранили, которые несли все это, как бы, долгое время терпели, не срывались, ходили в храм, исповедались, причащались, и, ну, опять же, не блудили, да, и уже в конце концов, когда пара создаст крепкую семью, они не развалятся, как разваливаются большинство браков в первых 3 года. Да. Есть такая поговорка замечательная. Самое главное достоинство мужчины – это порядочность его женщины. То есть привлечь может в женщине целомудрие, скромность, добропорядочность. Когда девушка не испорченная, хотелось уже увидеть что-то не разукрашенное, да, там, с такими вот губами, там, с красной помадой, там, в клубе какой-нибудь, там, прически всякие. Хотелось увидеть что-то русское, чистое.
Чудеса, оказывается, бывают. Ярослав встретил девушку своей мечты, причем не покидая армии, и не где-нибудь, а в храме. Дело было в канун Рождества Христова.
Я увидел девушку, стоящей в платке, не накрашенной, там, тонный, там, тональный крем, да, вот, надо. Вот. Без помады, без всего вот этого, я увидел, как бы, натуральную красоту, скажем так. Она стояла в платке, в юбке со свечкой, она стояла в храме. Вот, это, наверное, меня очень зацепило.
Что будет дальше, Ярослав не знает, отношения развиваются. Однако у молодого человека планы на будущее имеются.
И какая моя будет семья? Она будет многодетная, прежде всего, да?
Не боитесь?
Кто с Богом живет, тому, кого бояться нечего. Я вижу свою семью, это, то есть, я просыпаюсь, да, у меня там 3 сына, с которыми я, да, мы с утра проснулись, там, покачали пресс, там, поотжимались. Я хочу быть молодым отцом.
Колени прямо держи. Колени прямо держи.
Я вижу свою семью в православии. Если бы вся Россия жила с Богом, да, если бы вся Россия жила бы, да, там, по закону Божьему, да, то есть не убей, не укради, не обижай ближнего, не, ну, то есть, да, по Евангелию, грубо говоря, то какая была бы Россия и какой она есть сейчас, да, где бей своих, чтоб чужие боялись.
В армии у Ярослава дел не в проворот. Помимо основной службы, он учит приемам самозащиты детей из соседних поселков. Трудится также чтецом в храме.
Так углаголит Господь, где возведывает земли пастыря отец своих, где есть возложивый в них Духа Святаго, вошедший от десницы Моисея.
Ты идешь в армию, и твоя семья может чувствовать себя защищенной, потому что она знает, что мужчина в армии служит, и что, если что, вдруг, если какой басурманин на нас пойдет, как бы он сможет вас защитить.
Я несказанно счастлив, что я попал в армию, и я не приобрел здесь физически, да, столько, сколько я здесь приобрел духовно.
У Ярослава заканчивается срок службы. Он надеется, по возвращении домой сбудется еще одна мечта. Молодой человек хочет отговорить брата от эмиграции. Тот собрался искать лучшей жизни в чужой стране.
Далеко от нас понимание ушло слов там «Россия-матушка», да? Сейчас наша Раша, я пойду.
воевать не за нашу Рашу, а за веру и отечество.
Изменилось отношение и к смерти, и к жизни. Сейчас я понимаю, что у нас возле храма тоже очень емкая фраза написана: «Нет больше той любви, чем если кто положит жизнь свою за други своя». Вот. То есть если человек, воин, да, умирая, защищая своего товарища, защищая своего близкого, то, наверное, на данный момент для меня бы лучше, скажем так, смерти не было бы.
Кто с Богом живет, да, тому, как бы, в принципе, не страшно ничего.
Воин – это мужество, это долг, это честь, это отвага. Такие человеческие качества без помощи Божией получить и развить невозможно. Поэтому каждый воин должен быть верующим человеком. Цель жизни воина – это защита тех, кто тебе дорог. Своих близких, своей семьи, своего народа, своей родины, до готовности отдать жизнь за любимых тебе людей, за родину. Такую цель без помощи Божией тоже невозможно достичь. Но, на мой взгляд, самая, пожалуй, трудная воинская стезя состоит в том, чтобы воину, который борется со злом, самому не оказаться этим злом побежденным. Вот для этого ему иметь нужно огромную любовь не только к своим ближним, не только к тем людям, которых он, не зная, защищает, но еще и, подобно Христу, по заповеди Христовой, иметь любовь к своим врагам, чтобы, побеждая зло, преодолевая зло, борясь со злом, самому этим злом не заразиться. Истинный воин – это воин Христов, который, подобно Христу, борется со своими врагами Христовой любовью.
Пятнадцать лет тому назад, или 20 уже теперь лет, если бы мне кто-то об этом сказал, что я вот сейчас в таком качестве окажусь, я бы, конечно, не поверил, потому что совершенно другая была жизнь.
Мастер спорта по боксу крещен дважды. Знакомьтесь, отец Василий Диденко, представитель духовного спецназа.
Опа! Да. Боксеров бывшие не бывает на высоком уровне. Чувствительный боксер, чувствительность куда делась?
Профессиональный спортсмен батюшку уважает. Как-никак отец Василий заведовал в Институте физкультуры кафедры бокса.
Это две разные жизни. Жизнь без Бога – это похоже на звенящую пустоту, на стружку, закрученную саму на себя. И только с приходом веры в сердце появилось смысл, ради которых стоит жить, трудиться, ради которых есть готовность умереть.
Впервые в храме тогда еще просто Василий побывал в возрасте полутора лет. Его тайком от отца принесла в церковь бабушка. Однако, чтобы прийти к вере, хабаровчанину пришлось пройти путь длиной в 40 лет.
Хотя во многих святых местах бывал, но ни разу не переступил порог храма до 40 лет. Абсолютно. Даже просто из любопытства.
О Боге задумался, будучи уважаемым в Светском институте человеком, и не зная, что крещен в детстве, прошел таинство второй раз. Сейчас батюшка является настоятелем прихода святого Александра Невского, а еще возглавляет отдел по взаимодействию с вооруженными силами Хабаровской епархии.
Дарья Людмила, Елена Михаила, болящая Татьяна, Наталья.
А как же бокс?
Ну, я не жалею, то ни разу не пожалел о том, что я занимался боксом. Он мне не раз выручал и таких... в подворотнях, если говорить, и за рулем. Спорт, особенно бокс, приучает мгновенно оценивать ситуацию и действовать. Даже не принимать решения, а действовать. И вот эта свернутость, ситуация оценка и действия, оно позволяет успевать в режиме, когда нет времени ни на что. Делание духовное, оно требует усилий, требует терпения, а спорт он приучает терпеть сверхнагрузки. И те нагрузки, которые сейчас на меня как на священника, как настоятеля, как на руководителя дела накладывают, они, я способен их нести до сих пор, потому что спорт дал определенную закалку, закваску. И современный спорт, он постепенно из любительского, где основная цель была участие, а не сама победа, перерос в некую уже бизнес, где ради наживы, ради приза большого идут на колоссальные нагрузки. И в конечном итоге все сползло в допинг средства, потому что современные нагрузки тренировочные перенести невозможно без допинга. И вот если мы по этой дороге идем, то это зло. Если мы идем по пути массового спорта, где целью является воспитание человека, причем не мышцы накачивания, а именно воспитание, то тогда это благо. Какие цели человек преследует? Потому что, занимаясь любым видом спорта, можно или оправдаться перед Богом, или осудиться. Потому что цель, она должна быть за чертой смерти. Она должна человека вводить в вечность. Она должна перед ним открывать Царство Небесное.
А можно немножко о личной жизни? Батюшка согласился приоткрыть завесу тайны. Ему было 18, ей 16. Молодые оказались в пионерском лагере. Он трудился вожатым, она помогала на кухне.
И вот я как-то не хватило ложки мне за столом. И я так подошел к этому розачному окну, и она там в створе этого окна. Я так раз, и все.
Вокруг были ребята, и сказать, что там вот он самый лучший был, вот так вот, да, просто, если головой умом, то, наверное, да. Когда-то прочла в книге в одной из православных, что и очень удивилась, что любовь дает Господь. Мне это так поразило. Я думала, что те чувства, которые мы испытываем, это как бы наши личные.
Сейчас отношения батюшки и матушки похожи на те, о которых пишут в сказках. Однако когда-то их семья едва не прекратила свое существование.
У нас как раз развалилась семья, и мы каждый своей дорогой пришли к вере. Каждый своей. И нас соединил священник. Потому что мы уже собирались жить той же своей жизнью, уже всерьез. Я хотел создать другую семью. Она там свои какие-то планы имела. Нас священник рядом поставил, сказал, вы должны жить вместе. Поежились и решили.
Не пожалели.
Не пожалели. Спасибо Господу. Вот это и самое главное чудо. Моя семья.
Я вот сейчас с возрастом понимаю, что это хорошо и правильно, что мы не поддались какими-то искушениям, не ушли друг от друга и сохранили свою семью.
Супруги рука об руку преодолели испытания. Одно из них наступило, когда будущий батюшка ушел трудиться в храм.
Когда я ушел из этого мира, она тоже из достаточно высокообеспеченной семьи мы превратились почти в бомжей. Порой не хватало денег даже на проезд в автобус. Была тогда разруха, как раз в 90-е.
Это тоже работа, надо над этим думать. И даже ссоры, которые возникают, ты понимаешь, тем более, если брак венчанный, а зачастую мы много видим, если люди не ходят в храм, не молятся, не укрепляют свой брак, да, то та сторона рвет это все. Это неугодно, чтобы двое вошло там, в Царство Небесное, да, за руку там или как, не знаю. Поэтому это тоже надо понимать и понимать это, что ссора, она даже и не ваша, и не вы там участвовали. Кто-то третий поджег вас, да?
Постарался,
а вы поддались, вы просто поддались. Вот тоже надо понимать и прощать сразу. Мы с батюшкой-то очень же разные. Вот внешне, это уже с возрастом, может быть, мы там это как-то, мы же разные. Но мы внутри, у нас похожесть, мы Можем молчать долго друг с другом, просто вот нам не скучно.
Однако батюшка считает, в его жизни многое не сделано. Так жалеет, что стал отцом всего одного ребенка. Упущенное наверстывает. Он создал при храме подростковый клуб.
Во мне, знаешь, сидит вина большая перед Богом и перед Отечеством нашим, что я в свое время не нарожал своих. И вот я сейчас эту вину искупаю. Работаем здесь, потому что это мои дети. Мои нерожденные мной, но мои дети.
Дел еще много, но в свои 60 батюшка старается следовать правилам жизненного движения.
Дорога, которая разворачивается перед водителем за рулем, это и есть, по сути, дорога жизни. Она как, тоже как тренажер. Можно застревать в поворотах и заниматься самокопанием, там, самобичеванием, проходя. А впереди новое испытание, новый поворот. А ты к нему опять будешь не готов, потому что все внимание на то, что уже прожито. Для этого есть исповедь, покаяние, причащение. То есть упал, очистился, и надо жить дальше. Потому что вся наша жизнь – это земная, это подготовка к вечности. И когда Господь нас призовет, никто не знает. И поэтому память смертная и память о втором пришествии Христа является нашим смыслом нашего бытия. Понимаешь? Это вот есть наша сверхзадача.
Священнослужитель и воин. Что между ними общего? Оказывается, очень и очень много. Священник – это пастырь. Священник – это тот человек, который заботится и печется о душах, вверенным ему Богом людей. Он их учит. Он их наставляет. Но он и защищает их от волков хищных, о которых говорил Христос, а тех, кто совращают и губят людей. Для этой войны, для этой борьбы священнику необходима стойкость, мужество, знание, качество воина. Но, наверное, самое главное в деятельности пастыря – это его личный пример. Будь образом для верных в деле, в слове и в житии. Ни один грех, ни одна фальшь не должна быть в душе священника. Если паства увидит это в своем батюшке, это может послужить ей очень большим соблазном. И поэтому, как много и сильно священник должен заботиться о внутренней чистоте, заниматься тем, что называют святые отцы внутренней бранью, войной с внутренним грехом, с согрешениями своими, с привычками, привязанностями, дабы ежедневно и ежечасно очищать душу свою от всего, всей этой нечистоты, от всего этого порока, дабы уподобиться Христу и подобно Христу, который вел за собой апостолов, вести со собой в Царство Небесное свою данные Богом паству.
Нет больше лучше той любви, чем если кто положит жизнь свою за други своя. Для меня бы лучше, скажем так, смерти не было бы.
Вера Ивановна – наша вторая мама.
Цель, она должна быть за чертой смерти.